Здравствуйте, дорогие друзья! С вами Эгалите и конкретно Александр Мигурский, редактор журнала. Сегодня мы собрались поговорить вот в нашей такой серии стримов, посвященных различным проблемам российских левых, да и вообще, в принципе, да, левой идеи на сегодняшний день. Мы собрались поговорить о Карле Марксе с Федором Мухиным из команды Station Marx.
Привет, здравствуй.
Привет.
Здравствуй, очень приятно тебя видеть. В общем, сегодня мы собрались поговорить о Карле Марксе непосредственно. Почему? Нам показалось, что именно эта тема является важной, но она должна быть отнесена к области проблемной. Потому что когда мы сегодня, да, приобщаемся к какому-то там левому движению, да, абстрактному, воображаемому или реально существующему, неважно в каких странах, чаще всего нам предлагают некоторый марксизм, да, как набор первоначальных и знаний, да, в которые нужно углубляться, развиваться и так далее. Но сама фигура Карла Маркса почему-то в эти моменты переживает удивительные перевоплощения. Либо становится излишне идеализируемой, либо вовсе, да, уходит на задний план по сравнению с другими мастодонтами там, левой мысли, вот, в частности, марксистской. И поэтому, мне кажется, существует некоторая потребность обратиться к Марксу на личностном уровне. То есть не как великому Будде, который с высоты веков научил нас, да, чему-то важному. А как человеку левых взглядов, революционеру, мыслителю, который переживал нечто похожее на то, что переживаем, например, сегодня мы, да, и старался это каким-то образом рефлексировать. Поэтому сегодняшний разговор хотелось бы построить просто на личностном отношении именно конкретно фигуре Карла Маркса. Вот, и поэтому хотелось у тебя, Федь, узнать, как ты вообще пришел именно к Марксу, да, вот с какими первыми текстами столкнулся, какие испытал чувства, впечатления, и что тебя зацепило в его фигуре?
Ну, тут, наверное, да, вопрос такой больше к каким-то вот, когда я говорю о фигуре Маркса, так больше все-таки к марксологии, наверное, да, я все-таки активист в большей степени, чем человек, изучающий Маркса, но так или иначе, все мы в своей практике нам приходится сталкиваться с теми моментами, о которых писал Карл Маркс и его последователи, поэтому, разумеется, приходится их изучать. Я сам с этим всем столкнулся примерно году в 15-м, наверное, да, вот я с 15-го года все это дело изучаю, причем, опять же, изначально шел не с самого Маркса, я шел с его последователей в большей степени, потому что это какие-то примеры, они, с одной стороны, более были для меня вдохновляющими, с другой стороны, они как-то, ну, проще писали о каких-то более близких по времени к нам вещах, ну, потому что они просто ближе к нам живут, пишут о более похожих проблемах. Маркс, он, конечно, пугал, то есть какой-то своей, там, какой-то монументальностью, вот этими всеми переводами с немецкого языка, потому что он изначально это не слишком просто пишет, там еще и все переведено так, что, знаете, надо продираться, все это все. И, да, то есть, и вот у многих, вот, действительно, даже активистов, вот есть некоторые, ну, страх перед Марксом, вот как вот некоторые такой, я даже не знаю, с чем его сравнить, вот ты, когда ты вот через что-то таким большим, что ты боишься, что ты не осилишь, это как, не знаю, страх поехать на велосипеде, я не знаю, что-то такое, вот как перед капиталом, да, это же, о, сложно, непонятно. Хотя на самом деле, если брать именно и упрощать, то все, о чем писал он, да, если вот именно пытаться, но каким-то образом осмыслять, то об очень простых вещах, на самом деле, очень прикладных, вот, и очень, на самом деле, понятных. Опять же, писал для своего времени, поэтому там куча каких-то отсылок, примеров к своему времени, нужно от них немножко просто абстрагироваться и посмотреть на свое время, поэтому Карл Маркс для нас в этом плане вечен и актуален.
То есть получается, чтобы вот побороть эту монструозность, которая создается в очень марксистской традиции, да, у тебя был метод скорее, да, очистить его от всего того, что кажется сегодня неактуальным, да, вот укорененность его во времени, да, некоторую.
Да, ну, да, неактуальным не в плане какого-то вот именно теоретического наследия, а в плане каких-то, может быть, примеров, каких-то отсылок, каких-то фамилии, да, потому что начать разбираться, там же очень много отсылок на полемику, которую он так или иначе вел, о чем писал тот человек, а понять контекст, Важно ли это для понимания? Наверное, важно. Но когда ты первый раз подступаешься, там можно погибнуть. Просто хотя бы потому, что большинство из этих фамилий, они, ну, как минимум, никогда не переводились на русский язык. Вообще никогда. Вот. А если ты там не германоговорящий, ну, обычно они все писали на немецком, то это невозможно все. Потом, как бы, если начать там читать какой-нибудь там, не знаю, там, Евгений Дюринг какую-нибудь начать читать, ну, просто можно никогда не дойти ни до чего толкового, просто, и просто, опять же, заняться, ну, вот этой самой марксологией, то есть некой наукой о Марксе, да, и как бы познавать его вполне, и даже, может быть, познать, но при этом не выполнить тот основной посыл, который нес Карл Маркс, то есть не только познавать мир, но и менять его.
А, слушай, вот ты не ощущаешь некоторого разрыва, когда мы приступаем к такому, да, пониманию Маркса между Марксом и марксизмом как таковым, потому что Маркс же не зря заявлял, что если вот это марксисты, да, то я не марксист, да, то в чем эта принципиальная разница марксистов от мышления самого Маркса? Замечаешь ли ты ее или, возможно, она не так существенна между его последователями в дальнейшем?
Ну, если мы возьмем все течения, которые сегодня наследуются от Маркса, и сравним, и выставим их в некоторые, ну, в некоторую линию, на некоторый градиент, то они окажутся, ну, если не диаметрально противоположными на своих концах, да, то крайне далекими. И те марксисты, и те ну, называют, по крайней мере, наследниками Маркса, и те говорят, что там, они уважают, что все читали, но все поняли по-разному, и все что-то свое вынесли. Мне кажется, что тут идет такой момент, что каждый раз, ну, одно дело, что человек пишет, да, и что он говорит, а другое дело, что в его трудах понимают, и что из его трудов выносят для себя люди. И, ну, опять, некоторый специфический жизненный опыт, на какое-то присутствующее знание. Люди делали какие-то свои, каждый делал какие-то свои выводы, может быть, дополнял чем-то своим, там, Фрейдом, например, или еще чем-то. И оставил уже какую-то свою концепцию, основываясь на каких-то там базовых вещах, от чего-то отказываясь иногда, да, там, какой-то ревизией занимаясь. Иногда, наоборот, упираясь в какую-то жесточайшую ортодоксию, хотя даже в ортодоксии, как мы видим, есть, ну, даже ортодоксальное течение дружки очень сильно противоречит, хотя, казалось бы, они ортодоксально следуют одним и тем же примерно, ну, набору текстов и авторов. Ну и вот мы получаем, поэтому вот разница Маркса и марксистов, как мне видится, именно как свойство человека, то есть свойство человеческой психики, его ограниченность его познания, и поэтому мы такие вот интересные выводы, такую тесную разницу и получаем.
Ну, мне бы вот хотелось тоже вот подключиться к этому размышлению, потому что, мне кажется, причина разрыва, ну, кроме действительно вот такого частичного усваивания из-за, да, физической некоторой ограниченности вообще наших там когнитивных способностей, мне кажется, кроется еще вот в чем, что когда мы сталкиваемся с Марксом не просто как с мыслителем, да, который, особенно если мы ограничиваемся только там политэкономическим рассуждением, например, там «Капиталом», да, там «Критикой политической экономии», там «Экономическими рукописями» и так далее, то мы, в общем-то, не представляем Маркса в целости, потому что в его философии истории, в его, например, взглядах на те или иные политические события, и когда мы прикасаемся к этому пласту его, мы понимаем, да, например, что во всем этом присутствует единая логика, но когда мы оказываемся уже на пороге, там, не знаю, самостоятельного мышления после Маркса, после его самого, то эти многие элементы, которые образуют его как целостность, они начинают мешать для реальной политической борьбы, потому что сам Маркс — неоднозначная фигура и в политическом поле, да, и в своем философском наследии. Поэтому, как мне кажется, марксизм — это всегда вот эта попытка нужного изъятия из вот этой плодотворной, божественной головы Карла Маркса, то есть огром всего, что он породил, изъятие каких-то структурных элементов, вот, которые в каких-то определенных политических контекстах, ситуациях оказываются более действенны, чем вот все его остальное наследие. Допустим, там гуманизм раннего Маркса, да, он неприемлем был и не нужен, по сути, большевикам, да, в их довольно жестоких, тяжелых условиях, где требовалась политическая воля, расчет, да, и четкий классовый анализ, который представлен там в текстах, в отдельных текстах Маркса. Для там времени послевоенного, после всего кошмара войны, после, в общем-то, разочарования во многих там, в общем-то, производительных силах даже, да, на которые так сильно опирается Маркс, там отдельные мыслители стараются вернуться именно к его гуманистическому наследию. И то есть просто здесь возникает такая ситуация, что как бы Маркс в марксизме является только скорее, ну вот я скорее вот так анархистским языком скажу, да, немножко, вот, скорее является вот, вот этим призраком сознания, то есть структуры, которые ему предложили, да, но не настоящим человеком. Потому что стоит взглянуть на те проблемы, которые актуализируют различные ветки марксизма, и сам Маркс окажется против их, потому что они будут не до конца последовательны. Ну, вот как, допустим, да, Маркса нельзя представить без его человеческого гуманизма, да, там, теории отчуждения, которой не так много внимания уделяли, например, большевики, да, но при этом Маркса трудно представить в разговоре с Эрихом Фромом, который скажет, ну, вы что, там, надо человека любить и так далее, а для Маркса вообще там, да, важно поражение, допустим, человека в исторической борьбе, потому что всегда есть расхождение между формой и содержанием исторического процесса, да, и нам нужно принять это поражение, потому что оно там прогрессивно и так далее может оказаться. То есть отсюда, да, хочется вот вступить именно к самому Марксу как вот человеку, да, который предлагает именно нам не просто знания, которые он родил, да, там из своей головы, а к Марксу как человеку, который с этими знаниями пытался прожить жизнь. Одновременно, да, рождая это знание, проживать эту жизнь, вот его какую-то жизнь. И вот я хотел бы узнать у тебя, вот, понятно, что ты не марксовед, ты уже обозначил это, да, но вот какие стороны именно личности Маркса тебе кажутся, ну, важными там для марксистов сегодня? Что мы, можно взять у этого, да, отца, так сказать, основателя? Вот. Какие-то примеры для...
Ну... Конечно. Ну, опять же, в первую очередь, что у нас важно, это сразу обозначить, что это его теоретическое наследие, понятное дело, да, но мы не об этом, я думаю, говорим. Но если брать именно какие-то личные качества, то мне кажется очень важным его самоотверженность, то есть то, с которой он шел к тому, что считал правильным, то, с какой, то есть вел свою сторону борьбы, то есть не считаясь с огромными жизненными трудностями, с непониманием, да, с давлением общества и государства, с нищетой, голодом, да, вот все, что он проходил, когда, то есть там, действительно, ну, работая на износ, скажем так, такие люди, они в революционном движении, собственно, всегда оставляют очень яркий след, и Маркс в этом плане это такой мощнейший пример. И действительно, вот так же, как по своему активистскому опыту, я вижу, что в тех местах, где есть люди, которые, ну, нельзя сравнить, конечно, конечно, все еще несравнимы, но которые действительно являются людьми самоотверженными, которые готовы, ну, просто жизнь свою положить на это дело, и вокруг них возникают коллективы, возникают какие-то новые люди, вот возникает та самая вот, то самое движение возникает вокруг этих вот активистов, которые заражают других своей энергией, которые могут людей вдохновить, которые могут пожертвовать даже чем-то для себя важным ради какого-то общего дела и общего успеха. Вот. И вот этот пример, может быть, неосознанный и так далее, но он остается. То есть в этом плане понятно, что у нас не только Маркс в этом вдохновляет, есть там большое количество
других революционеров.
Людей. Да. Других революционеров, там, да, там начинают, опять же, того же Маркса, там, какой-нибудь там, кого-то это Дзержинский, может быть, у кого-то там еще кто-то, ну, у каждого свой
пример. Пример из этого времени.
Да, конечно, конечно. То есть у каждого свой просто в этом плане пример. Ну, вот это вот преданность своему делу, преданность делу революции, оно, конечно, поражает. И не все могут так, потому что всех есть некоторый свой быт, да, некоторая своя там семья, работа, какие-то там вот эти вот начинаются вещи, и уже как-то вот, ну, не до дела, да. А вот этот вот пример, он, мне кажется, был бы важным для всех. Я не говорю, что всем обязательно нужно быть такими же. Наверное, не все это могут, и это нормально. У каждого должен быть свой вклад. Но как источник вдохновения для этих своих сил, это очень здорово.
Знаешь, вот я тоже абсолютно придерживаюсь этого взгляда, потому что особенно что интересно, например, да, в Марксе, и даже как теоретика, да, как публичного интеллектуала, что его сближает с нами. Он, как и мы, да, во многом, те, кто занимается сегодня каким-то левым активизмом или пытаются там хотя бы информационно, да, образовывать какую-то основу там для идеологического роста, теоретического, разрабатывая какие-то новые революционные нарративы, он, как и мы, работал, ну, можно сказать, в прекарных условиях. То есть у него никогда не было фиксированной работы по-настоящему, где он ходил и получал зарплату. Это постоянно работа по заказу, постоянно какими-то урывками, постоянно вот на этой грани, что вот-вот, и у тебя и не будет вообще никаких денег, да, у тебя вообще не будет никаких средств к существованию, но ты все равно делаешь это, не имея вообще никакой надежды, да, на то, что там даже какие-то вещи будут опубликованы. Ну, вот как история знаменитая, да, с немецкой идеологией, которая была там написана в 40-е годы, и потом, как Маркс же и пишет в предисловии, что издатель ее не взял на публикацию, и в конце концов, как бы грызущая критика мышей ее как бы настигла эту работу. Но с другой стороны, когда мы говорим, да, о вот таких вот качествах и во многом, да, революционеры 19 века действительно были готовы на это идти, да, Маркс терпел лишения, бедность, постоянная эмиграция, полицейское преследование, да, сначала из Германии в Англию, потом в Францию, потом обратно в Германию и так далее. Вот, точно так же Бакунин, да, который вообще перемещился чуть ли не по всему миру, в конце концов остался Попов, там, с одним... там с одной там ложкой каши, в конце концов, благодаря еще, ладно, там поддержке друзей, более-менее дом какой-то ему там купили, чтобы жену его пристроить с двумя детьми. Так вот, сегодня, с точки зрения какой-то, да, этики, когда мы не можем разделять себя как мысли, ну вот, да, по-честному, как мыслящее существо, просто, да, революционера и одновременно там семьянина, человека, который втянут какие-то еще более человеческие отношения, эти вещи кажутся не так однозначны. Знаешь почему? Потому что, вот, допустим, условно говоря, вышел мультфильм, наверное, ты знаешь, про Карла Маркса китайский, да?
Вождь, который, да.
Не смотрел на синемарксизм?
Вождь, да, смотрел, да.
Вождь. Ну так вот, смотри, как там показано, допустим, отношение с Жени, точно так же, как и в ГДРовском советском фильме, да, «Молодой Карл Маркс». Показаны абсолютно идиллически, да, но с другой стороны, вот эта самоотверженность Маркса во многом, как, по крайней мере, марксоведы, да, люди, которые занимаются исследованием источников, да, особенно личного происхождения, во многом приходят к выводу, что ранняя смерть Жени как раз вина Маркса, ввиду как раз-таки его неумения иногда послушать, в общем-то, реальность, да, и все-таки найти какие-то средства к существованию. В конце концов, даже если мы посмотрим на судьбу Жени, ну, она, во-первых, была чуть старше его, аристократичнее, да, и он ее вынимает из этого слоя. Да. Она и заметно идет за ним, она же тоже, она поддерживает его взгляды абсолютно, да. Но с другой стороны, вся эта бедность, которая на них обрушивается, эти облавы там в той же Англии, да, когда у них там из дома выносят целые вещи, как это может способствовать ей, будучи беременной, положительно, да? Отсюда такие несколько выкидышей, смерть детей, и, в общем-то, из сколько там, 7 детей Маркса остались живых только, да, там, 3 дочери. Ну, мне кажется, это во многом, да, не красит Карла Маркса, да, ведь еще во многом получается, что Жени начинала утаивать от него некоторые деньги, вот, на что он очень сильно злился. И просто вот в этот момент, да, когда марксисты актуализируют, например, феминистскую повестку, сама фигура Маркса оказывается не очень удобной. Сюда очень ближе Энгельс, да, который в конце концов получил опыт феминизма через любовь, да, через свою любовь, собственно. Да. А у Маркса такого опыта не было. И поэтому вот мне всегда интересно, как уживается, вот, допустим, феминистская повестка, да, вот марксистская феминистская повестка с вот такими деталями биографии Маркса. И при том, я уж не говорю про отношения к дочкам. Вот как оно?
Понятно.
Как вот, допустим, уже здесь мы можем, да, именно с этой фигурой общаться, по-твоему?
Ну, тут стоит такой момент, да, что когда мы подходим к вопросам морали, да, то надо понимать, что не существует морали как некоторого абсолюта, да, то есть если мы там, ну, что-то должно являться источником этой самой морали, и если нет Бога, который является ее источником, да, то есть, то даже результатная концепция, да. Да-да-да. Но я все-таки в этом плане подхожу в формате классовом, наверное, да, что мораль – это понятие классовое. И его самопожертвование в данном случае, да, это вот как раз-таки вопрос именно позитивной точки зрения, моральной. Другое дело, понятно, что люди, которые таким образом работают, это люди с точки зрения, ну, обычных людей, назовем их так, обычного социума, это люди, ну, как, наверное, любой активист, это люди не вполне нормальные. Ну, обычный человек, потому что это, ну, это не судьба обычного человека. Обычный человек не будет подвергать таким опасностям, наверное, там, свою семью, там, родных детей и так далее, который там устроился бы, там, тем самым, там, преподавал бы философию, там, и все, все у него было бы, в принципе, хорошо. То есть там и брак, и родственники, и знакомства, все было бы хорошо. Но человек не может жить таким образом. И этот человек, движимый вот, идеей, это вот в этом плане позитивно. Другой вопрос, что да, вот в вопросах семейных, да, это сильно осложняет. Другой вопрос, что все-таки семья, да, это некоторый союз, который, ну, по крайней мере, должен быть устраиваться на некоторых добровольных началах, на взаимном принятии и взаимном обогащении, но именно строится на каком-то всегда личном выборе, не может строиться на вопросе принуждения. И мне кажется, что в данном случае есть такой типаж людей, вот как раз-таки таких вот, которые полностью отдаются вот в эту деятельность, которые не могут встроиться в любой, в нормальный тип отношений, к сожалению, ну просто не могут. И они во многом требуют, знаете, такие немножко инфантильные немного, да, в бытовом смысле, то есть в которых на них нужно работать, и их нужно обслуживать просто в каких-то бытовых моментах, потому что они целиком погружены в какой-то высшей цели. Да? И этот вопрос, скажем так, всегда... То есть нельзя сказать, что такой способ поведения, он универсален, и, грубо говоря, всем так можно. Нет, это, наверное, будет неправильно. Но есть, скажем так, типы отношений, в которых партнер такое действие принимает, он готов по такому образу жить и поддерживать, потому что он понимает, что его вклад как вот поддерживающего второго, как возможно в чем-то тянущего, да, он будет гораздо важнее, чем если он там, ну, он будет гораздо важнее, чем если, например, он от него уйдет. Или он будет самостоятельно, например, как-то себя реализовывать, что их вклад по отдельности будет гораздо меньше, чем если один будет работать на другого. Насколько это, опять же, этично, вопрос хороший. Действительно хороший. Но можем подойти... То есть я бы посмотрел, опять же, с этих двух вопросов. Если мы подходим, например, с вопросом морального вопроса классовый, то вопрос я уже ответил, да? А если вопрос именно личных отношений, то, опять же, это вопрос, наверное, некоторой добровольности. То есть если человека на это дело принуждают, там, экономически, общественно и так далее, это неправильно. Если человек подходит к этому осознанно, как к некоторой своей роли, то, наверное, это момент оправданный, и он имеет место быть. Опять же, я никому такой способ не навязываю, но что в жизни бывает по-разному, и такое тоже имеет место быть.
А вот тогда тоже такая проблема, да, встает здесь. А если что-то оправдано классово, да, то есть некоторым общим делом, да, и с точки зрения там, борьбы рабочего класса, это хорошо, да, вот это все самопожертвование, то не может ли вот такая самопожертвованность, да, именно устремленная именно, да, к победе там, какого-то определенного класса и оправданная некоторой классовой моралью, укреплять, ну, там, формы угнетения, такие как патриархат, например. Разве Маркс ведет себя в семейных отношениях не как патриарх? Вот, когда он, например, говорит в письме Энгельсу, что от женщин... что женщин вообще, ну, с женщинами нужно держать в ухо востро, вот когда жене от него начинает прятать деньги, когда он, например, пишет Полю Лафаргу о том, что он запрещает, например, ему встречаться с его дочерью из-за того, что он слишком нескромен, и что человеку, да, в отношениях нужно быть скромным и так потупливать взгляд, вот, и вообще иногда даже отца устрашаться, вот. Разве это не дает вот некоторую индульгенцию для таких вот абьюзивных отношений, которые точно так же подтачивают само движение, учитывая роль Поля Лафарга, да, допустим, в французском коммунистическом движении, например? Как ты думаешь?
Ну, как пример, тут что можно сказать? С одной стороны, отчасти поэтому у нас рождаются некие идеальные образы там, Маркса, там, Ленина и так далее, которые, разумеется, не являлись идеальными образами никогда. Да, ну, в позднейшей пропаганде, в головах у людей, с одной стороны. А с другой стороны, нужно все-таки опять же, понимать, что не существует человека вне эпохи. То есть Маркс по меркам своей эпохи был суперпрогрессивным. Просто, ну, я не знаю даже, как это... Мне такого эпитета не хватит, насколько он был прорывным и прогрессивным для своей эпохи. Потому что на общем фоне он был очень даже ничего, скажем так, даже в семейных отношениях. Потому что, скажем так, некоторый общепринятый вариант семьи того периода в Европе, это очень далекий от идеала нашего сегодняшнего. И поэтому, ну, в целом, как бы приводить примеры того периода на сегодняшний день, ну, довольно странно, потому что у нас, ну, совершенно другие экономические отношения произошли, там волны эмансипации очень такие существенные, которые просто весь мир перевернули, и ну, как будто мы живем в абсолютно другом обществе. Это сказалось на всем, на искусстве, на культуре, на моде, на праве, на всем, на всех просто сферах жизни. И конечно, то есть люди, сложно от людей, ну, такого ну, зарождающегося во многом, такого еще раннего капитализма требовать, чтобы они жили по этике уже коммунистической. Понятно, что у них это и влияние общества, и воспитание, и все-все-все-все-все вот это. Все равно ты не можешь себя полностью перестроить, опять же, все мы, опять же, родом из детства, это все очень сильно накладывалось, он же воспитывался не в коммунистической семье, внезапно, да, для кого-то это станет открытием, да. То есть мы не можем исключить влияние общества на него, но и при этом, опять же, мы не должны идеализировать его как фигуру, говорить, что типа, мы должны поступать от и до только вот по каким-то заявленным этим моментам, то есть жить там учиться как Ленин, вот это вот все. Как, ну, как некоторый образ красивый, конечно, но вот отчасти, вот, опять же, возвращаясь к сериалу китайскому про Карла Маркса, мне вот он не понравился, с одной стороны, рисовкой, ну, это моя вкусовщина моя, кому-то понравилась, но второе, конечно, все-таки вот несколько идеализированным образом, потому что сейчас, вот казалось бы, в свое время, то есть сделали некоторый идеальный образ революционеров, и это здорово, это мотивируешь, там, на них надо равняться, там, делать, как работать, как они там учиться, как они... Это вроде здорово, но вот сегодня, сталкиваясь вот с тем, что люди пытаются какую-то информацию искать, подражать им, да, то они начинают пытаться ну, искать, что где же вот тот самый великий, непогрешимый, все знающий, нигде не ошибающийся человек, да, как написано вон вот в этой книге, знаю, видно, не видно, это краткий курс истории ВКПБ довоенный.
Да,
вот, там все именно так и описано, да. Вот. И люди, начитавшись подобной литературы, потом такие, ну, так же должно быть, что партия всегда шла правильным курсом и так далее. Вот. А дело в том, что люди были другими на самом деле. То есть это некоторый образ, созданный для конкретной эпохи, для там, людей, которые вчера научились читать, чтобы это ну, такая вот, для них оказалась такая, ну, не знаю, новая мифология. И для того периода это было нормально и оправдано, потому что люди, они учились читать по этой книге буквально, ну, буквально. До этого у них был букварь, там, мама мыла рабу, там, мы не рабы, рабы не мы, а потом у них шел практически краткий курс. Ну, я утрирую, конечно, но это понятно. Вот, для того периода это было нормально, но когда люди сейчас, в 21 веке, изучают не реального Маркса и, там, и других революционеров, а выдуманных по вот каким-то вот таким вот книгам для, ну, для вчерашних вот малограмотных крестьян, которые только-только приобщаются хоть к чему-то, которые все упрощалось, то они начинают сегодня искать вот, движение, которое бы этому соответствовало, а его нет и не будет никогда, вообще никогда не будет. И они, ой, а как же, что же делать, оно не такое, как описано в книжке, а я не знаю, мама, у меня лапки начинаются. И люди разочаруются, начинают там, вот этих вот вымещать какую-то злобу в интернете, вот что угодно, и вот сидят дома на диване и ни в чем не хотят, не желают принимать участие. Почему? Потому что они не видят каких-то таких светлых знакомых образов, как в советских книгах там, и там, в фильмах, я не знаю. Вот, в этом проблема отчасти, что идеализация, это, с одной стороны, в свое время было хорошо, но сейчас, наверное, действительно важно посмотреть на реального Маркса, там, реального Ленина, реальный революционный опыт активистский, без каких-то купюр, объективно, и сделать выводы, да, понять, что было сделано правильно, что было сделано неправильно, и на основании этого уже анализировать текущую эпоху и менять мир к лучшему.
Я абсолютно с этим согласен. И вот как бы развивая уже эту тему, Хочется затронуть, вот отходя немножко от семьи, все-таки Маркса, я скажу так немножко провокационно, как любовник, потому что отдельные двое писем между им и жени составляют как раз-таки очень эротически наполненные письма. Почему я хочу выделить эту тему? Ну, во-первых, потому что это важно, да, для сегодняшней меняющейся этики, да, то, как мы заново пытаемся открыть для себя там, сексуальные отношения и так далее. И Маркс, как, собственно, один из, да, главных мыслителей эмансипации человека в принципе, да, там, через революцию, построение коммунизма и так далее, здесь, мне кажется, важно. Почему? Потому что вот ты сказал, да, там люди эпохи, я как историк готов с тобой согласиться, да, что есть некоторые, как, в общем-то, назовут это позднее габитусы, да, в общем-то, общественного поведения, как мы решаем те или иные вопросы, да, просто исходя из жизненного опыта. Но с другой стороны, 19 век, наоборот, ведь нам дает удивительное множество как раз-таки экспериментов в сексуально-семейной жизни. Ну вот, например, Уильям Годвин, да, который жил, например, с Уолстонкрафт, да, со своей супругой, при том, что она уже родила дочь знаменитую Мэри Шелли. Вот, допустим, в разных квартирах они жили, чтобы не менять друг друга, ну, не стеснять друг друга пространственно. И когда Мэри Уолстонкрафт умерла, Уильям Годвин взял на себя полностью, Уильям Годвин, да, один из первых теоретиков анархизма, взял на себя полностью воспитание Мэри Шелли, хотя очень плохо с этим справлялся, потому что с деньгами у него тоже было туговато, она во многом помогала под старость. То есть уже удивительная, да, такая модель эмансипации. Например, ну вот Бакунин, да, который вообще взял там молодую девушку из Сибири, будучи уже огромным стариком, без зубов и так далее, и принял ее с двумя детьми, да, например, когда она забеременела от вообще одного из тоже активистов, да, и впоследствии их согласился полностью растить. То есть этот слой, я уж молчу про Фридриха Энгельса, который во многом причесал по-феминистски Маркса, да, потому что свои происхождения семьи частной собственности и государства во многом и вводит, да, во много на умозрительном уровне от Бахофена, да, там, читая Бахофена, прошу прощения, там исследования там, о первобытном матриархате, да, вот, сводит во многом генезис собственности вот к этим образам, да, перехода от матриархата к патриархату, да, при этом оставляя концепцию Маркса про разделение труда, в общем-то, функциональный, но вот смягчая вот эти углы. Но понимаешь, в чем интерес? Сегодня люди, которые как бы на этике, да, вот действительно начинают много чего размышлять, мы видим вот постоянно некоторую вот в этом плане фрустрацию, да, какое-то лишение человека огромной чувственной жизни, когда как патриархальный Маркс, да, вот такой, казалось бы, совсем кондовый, да, человек времени, вместе с жени предлагают нам уникальный опыт человеческой чувственности, радости молодости, даже потому что удивительно читать их письма, потому что жени, допустим, рассказывает, как он к ней молодой приходит ночью в сад, и они там занимаются любовью вообще, что она не может этого забыть, да. И вот такие вещи, которые постоянно проходят через его, в общем-то, письма и через некоторые интересы, да, то, что он до конца жизни там носил портрет жени у себя в надгрудном кармане, да, внутреннем кармане. Вот. И встает вопрос, да, вот исходя из фигуры Маркса, а вот насколько вот эти вот привычные нам, да, и вот как ты сказал, неидеальные структуры человеческой жизни могут обуславливать нашу чувствительность и даже отсюда ярость по отношению, да, такую неконтролируемую, токсичную, да, во многом токсичную по отношению к капитализму, по отношению к самой системе. Может быть, вот как бы когда мы слишком становимся этичными, что-то в нас ломается, вот, или вот как ты думаешь?
Не, ну это, конечно, такой очень сложный вопрос уже, как мне видится. По поводу самого, конечно же, Маркса, в целом, да, действительно, очень интересно читать вообще в целом такие переписки, не только Маркса, того же самого потомков, да, то, что осталось. И мне вот удивительно то, что многие наши вот современники, кто сейчас это читает, воспринимает это как что-то неправильное, как что-то постыдное, да, то есть как, ну, что они такое, то есть даже чуть ли не как какой-то компромат, я не знаю, воспринимают это вот в таком духе, что мне вот категорически непонятно, наоборот, это прекрасно, то, что люди после там многих лет совместных отношений, а совместная жизнь — это зачастую, почти всегда, очень сильно не сахар. Это действительно большая и сложная работа. Работа, в первую очередь, над собой для каждого. Это огромное количество бытовых моментов. А, опять же, вспоминая сложность биографии, это были очень тяжелые моменты. И если мы через них действительно проносим вот это вот... Эти чувства, да, это какое-то вот удивительное нежность отношения к партнеру, да, это удивительно. И наоборот, мне кажется, это говорит о людях исключительно в лучшую сторону, исключительно как вот о интересных фигурах. Вот, ну, просто, ну, потому что сейчас я не знаю, откуда это взялось. Стало преобладающим. И я этот момент мне скорее непонятен, то есть что сломалось в людях, и почему то, что ну, такое доброе, светлое и чистое, им вот видится как нечто неправильное и постыдное.
Да. Вот поэтому здесь, да, вот много вопросов возникает, потому что даже есть вот пример, такой контрпример Бакунина, но ведь во многом, если мы тоже будем изучать его биографию, мы можем вообще высказать сомнение, умел ли он любить, потому что он толком никогда не старался понять по-настоящему другого, несмотря на, казалось бы, такую теорию, которую он развивал, да, в отличие от Маркса, который, наоборот, всегда очень... пристально изучал человеческую психику, особенно даже тех оппонентов, которых он пытался раскрыть в текстах, да, то есть потому что для него было важно вот услышать невысказанное, а именно, да, классовый момент, что обуславливает твою позицию, да, в зависимости от того, какое ты место занимаешь в классовой структуре и вот в этой игре, в общем-то, во многом динамических сил. Мы, в общем-то, уже проговорили 30 минут, поэтому хотелось бы сделать рекламную паузу и ответить на вопросы, да, которые нам приходят из зала, так сказать. Федь, как ты думаешь, тут вот спрашивают, марксизм – это наука, метод или религия?
Еще раз я не слышал.
Провокативный вопрос.
Марксизм – это религия, спрашивают?
Наука, да, религия или метод? Такой
провокативный вопрос. Ну, это точно не религия, потому что религия всегда подразумевает нечто сверхъестественное. Хотя, если начнут со мной спорить, что с точки зрения сверхъестественного не является сверхъестественным и так далее, это глубокий спор, но сейчас не об этом, на мой взгляд, не является, разумеется, потому что там немножко другие принципы в него заложены. А что касается науки, дело в том, что я бы не стал ограничивать марксизм как науку, потому что наука – это процесс исключительно познавательный, то есть потребительский во многом. А все-таки марксизм, он в том, тем-то и отличается, тем-то он и интересен, на мой взгляд, что он соединяет, что он опираясь на ту самую науку, да, он... Та самая концепция свободы у Маркса, да, то есть свобода как на основании того, что мы как создана необходимость, да, то есть когда мы понимаем окружающую действительность, и на основании этого понимания мы можем ее менять, вот, и поэтому марксизм нельзя ограничивать наукой, это, я обычно называю это мировоззрением, потому что это гораздо, это за пределами науки, это и политика, это... отчасти этика, ну, и много-много-много, на самом деле, моментов себя включающие, но, ну, является ли он наукой? Да, но не только, вот так я отвечу. Больше, чем наука.
Она еще и больше, да? Да, больше, чем... Ну, то есть, фактически философия, цельная философия, хотя Эльдар Джемаль, например, говорил о марксизме именно как антифилософии в каком плане? Ну, Эльдар Джемаль, мы сами знаем, да, какая была странная фигура.
Да.
Но при этом, мне кажется, это интересный термин, ну, вообще такое определение, потому что, получается, Маркс ведь свой метод строит на множестве начал, да, чтобы как раз разоблачить философию, как спекулятивное вот такое мышление с сущностями, да, которые во многом заменяют вообще объективное представление о реальности. Поэтому, действительно, это такая антифилософия, вот, которая...
Антифилософия, да.
Да, да. И вот еще один вопрос.
Красиво.
Ну, в этом красота диалектики. Не лишают ли себя активисты возможности становиться понятными широкому кругу людей, когда жестко противопоставляют свой способ жизни и опыт повседневности остальным? Вот такой вопрос еще был из зала. Как ты думаешь?
Ой, противопоставление некоторой своей жизни, но Просто это вопрос в том, а что, каким образом они ее осуществляют, потому что, ну, как ни странно, но, опять же, на это есть куча разных взглядов от жутко патриархального какого-то такого традиционалистского, оно тоже присутствует, мы не можем от этого никуда деться, оно есть, до каких-то свободных форм, там, до, там, не знаю, если мы берем про домашнюю жизнь, там, лично, это какие-то формы полиамории, все возможные, да, то есть это формы каких-то там коммун, еще чего-то. Я в целом, наверное, не являюсь сторонником того, что мы будем менять мир через то, что мы поменяем свое личное бытие. Мне кажется, это некоторая попытка вот... Ну, если не косплея, то чего-то такого, с одной стороны. Но, с другой стороны, мы не можем действовать вопреки тем принципам, которые мы сами проповедуем. То есть, если мы говорим о том, что там о каком-то там равенстве, братстве, там, да, говорим, что не нужно, не терпим эксплуатации, поэтому сами занимаемся эксплуатацией других людей, то, ну, это, мне кажется, гораздо хуже и для понимания другим людям будет, это гораздо больше нас оттолкнет, что скажет, ну, вот как же, вот он говорит одно, а делает другое. Это будет гораздо хуже. То есть, мне кажется, что последовательность исследования принципов это важно, но слишком сильно уходить в те или иные вот формы вот переустройства общества через самого себя, это, мне кажется, тупиковый путь, есть гораздо более полезные способы приложения личных сил.
Смотрите, Федь, тут уточнение к этому вопросу. Мы опять говорим. А Крик спрашивается о странном высокомерии активисткам, который подпитывает это высокомерие такими монстрами, как Маркс, да, то есть подпитывают это высокомерие. Вот, что с этим делать? То есть, ну, имеется в виду, наверное, да, частая вот эта проблема кружковцев, да, которые приобщаются к тайному знанию Талмуда, виде капитал, да, из себя, в общем-то, представлять некоторых тоже таких маленьких гуру, да? Вот как к
этому? Так это просто. Это как бы это неофисто называется на самом деле, когда человек вот приобщился к чему-то такому, он такой, да, я теперь приобщился к тайному знанию, теперь я выше всех окружающих. Хотя на самом деле он даже из того, что прочитал, понял хорошо, если 20% на самом деле. Вот. Но, опять же, ввиду низкого своего уровня знаний, он этого не понимает. Тот самый пресловутый эффект Дейнга-Крюгера становится в действии. С такими людьми очень тяжело общаться. У меня за последние 2 года так получилось, что я посетил где-то порядка 35 регионов России разных. И в каждом из них, ну, некоторых по несколько раз, общались с людьми обязательно. И вот. И самый частый вопрос, который нам задают на встречах, это как агитировать свою жену. Вот, вот серьезно, это самый частый вопрос, который я слышу, вот, и вот действительно, то есть люди, они, как только они такие, у них такие, вау, у них какой-то инсайт случился, они там, у них мир перевернулся, они как же жить дальше, надо всех агитировать, и начинают с кого? Своих близких, обычно это касается супруга, вот, и супруги, вот, и они начинают это, и у них начинается разлад семейных отношений, ссоры, вот это все, вот это неофитство, которое оно действует, это оно и есть. Я обычно отвечаю фразой «никак». Вот. Если коротко, если подробно, там у меня есть целый даже эфир про это, как переубеждать жену, грубо говоря. Но если коротко, то «никак».
Ну вот, Саша как раз говорит, давайте эфир на эту тему. Но если этот эфир уже есть, можно будет даже сослаться. По запись выложим, что одну из тем можно подробнее рассмотреть и на эфире с Кришем Маркс. Но вот больше вопросов нет, и можно было перейти ко второй части. Вот как бы я его так для себя... сегодня, готовясь к эфиру, так разделил, да, вот на вот эту личную часть, да, касательно вот этого микробытия, который действительно с точки зрения классовых интересов может оцениваться по-разному, да, и, скорее всего, разные, так сказать, повседневные практики могут и не учитываться, если ты служишь там делу пролетариата. Но вот смотрите, почему опять важно обращение к Марксу? Потому что, как мне кажется, когда марксисты, и почему их так много, да, оказывается, ну, вообще, постоянно много марксизмов, да, мне кажется, что тут происходит важный разрыв, вот еще по какой области, разрыв происходит по логике марксового мышления. Марксовое мышление, да, ну, представляет интересный вот синтез, да, диалектики и материализма, причем довольно механистического материализма, да, дарвинистского толка и вот, в общем-то, ранних вот материалистических теорий. Почему? Потому что в диалектическом материализме, когда мы смотрим на историю, диалектическим является только формы сознания, которые сталкиваются со способом производства, который сам по себе работает как базис и только в одну сторону. Меняется базис, меняется надстройка, да, политические институты и все плоды человеческого сознания. Как бы, да? Вот. И с одной стороны, это дает нам повод думать, ну и вообще оценивать учение Маркса, да, как супероптимистичное. Почему? Потому что любая форма общества, да, в отличие от содержания, да, содержание меняется и меняется форма. То есть любая форма конечна. Капитализм рано или поздно кончится. Да? Но с другой стороны, когда мы сталкиваемся с политической практикой, и особенно, например, как это делал Маркс, вот здесь тоже начинается некоторое расхождение даже вот с гуманистическими принципами, которые Маркс проповедует. Почему? Ну, например, поддержка войн. Да, и даже в дискурсе современных российских левых, да, которые особенно отсылаются на опыт большевиков, главное, что должно клюнуть, это жареный петух, война, да, что-то, какое-то глобальное событие, которое подвинуть может людей. И сама фигура у Маркса, человека трагическая, да, класс, как об этом пишет Хайден Уайт, он имеет комическую роль, потому что так или иначе мы все знаем, что все это закончится. Но трагедия отдельного человека в таком понимании, да, заключается в том, что ты обречен на поражение, потому что есть объективные силы, да, которые не дают тебе победить в революции. И вот не отсюда ли рождается марксистский реформизм во многом? Если мы не можем предугадать идеала, потому что не знаем, как изменится, да, там, базис или только какие-то тенденции, да, и мы можем только какими-то шагами, вот как, допустим, он пишет в манифесте, да, единственное коммунистическое движение, да, оно выполняет конкретные задачи и цели, которые стоят на данный момент перед пролетариатом. Не может ли это нас приводить к недальновидным выводам и, допустим, к ненужным сотрудничествам или, допустим, поощрению очень антигуманных тенденций в политике только из взгляда вот такого прогрессистского, вот, механического, во многом на историю, вот, который нам предлагает Маркс.
Вот у нас буквально, да, тема недавно прошедшая, мы тут недавно на, опять же, нашем последнем стриме «Настоящий Маркс» обсуждали оппортунизм как таковой, и, в общем-то, это во многом-то он и есть. То есть это попытка найти некоторую выгоду, в первую очередь, конечно же, личную, то есть все хотят изменения мира, да, скажешь, там, типа, вот там, условные там социал-демократы не хотят изменения мира. Хотят. Все хотят изменить мир. Хотят в лучшую сторону, хотят справедливость, равенство. Когда говоришь, типа, они там какие-то там предатели, японские шпионы, это полная чушь. Они хотят. Но они, как бы, в какой-то момент, они наталкиваются в момент, что они не могут сказать, то есть, а когда он изменится? А сменится ли он при их жизни? А вот лично им бы вот уже, вот, например, вот лично им хотелось бы, чтобы жилось чуть-чуть капельку получше, вот изменить, вот тут подправить, и вроде как уже сносно становится, да, и вот желание вот сделать чуть-чуть получше себе, возможно, какому-то окружению, исключительно из лучших побуждений, вот просто те самые побуждениями, которыми выслана дорога в ад, да, вот именно ими оно и строится. И, опять же, это абсолютно понятно, абсолютно прозрачная мотивация, но тут его не становится более верной, да, потому что, опять же, вся вот наша, вот, все исторические примеры, к сожалению, у нас, вот, опять же, вот сейчас находясь, мы видим, что все. То есть тут нам тут некоторые тыкают, что все революционные пути провалились, но вот ничуть не меньше провалились и реформистские пути. Причем, безусловно, все. Они все совершили огромный откат, и мы сейчас живем вот в эту самую грандиознейшую эпоху отката. Плюс, как бы, в том, что те самые реформистские режимы и были возможны только в условиях существования революционных. Без мысли существования революционных откат реформистских еще больше усилился. И, опять же, это понятно, это желание человека устроить свое малое, личное, вот это вот, как можно сказать, некоторые называют мелкобуржуазное, да, вот, бытие. И это объяснимо, но это неправильно, и это вот та самая ошибка того самого маленького человека, вот.
Хорошо. Я повторюсь, я во многом вот согласен, но когда мы сталкиваемся посредством с Марксом, мы уже можем обнаружить в нем, допустим, тоже очень много оппортунистического. Ну, например, когда Маркс поддерживает военную интервенцию Германии во Францию, результатом чего стала Парижская коммуна. Он пишет в письме Энгельсу, что наши побеждают. Когда мы видим, например, его размышления о восстании, о бенгальском восстании в Индии, да, когда он говорит о том, что да, английский империализм – это очень плохо, это угнетение местного населения, но зато англичане принесут туда телеграфные столбы с электричеством и железную дорогу, и изменится базис, и вот здесь будет как бы работа для настоящего пролетарского движения. Это очень много напоминает. Точно риторику Константина Семина, например, да, и вот таких, ну вот, ортодоксальных левых. То есть, может быть, марксизм и должен порывать с логикой Маркса иногда, чтобы не превращаться в, вот, не становиться людоедским. Может быть, марксизм тем интересен, что он позволяет вот все эти налеты времени конкретного отдельно. Ведь Маркс тоже маленький человек. Он, допустим, когда написал «Капитал» и стал расходиться, да, его приглашали ко двору, в общем-то, королевы Британии, например, да, потому что она заинтересовалась тем, что это за гениальный человек. Вот, да, и такие вот вещи. Это тоже во многом помогало ему обустраивать свою жизнь. И плюс почему это для него было важно? Потому что до конца жизни Маркс имел служанку. То есть в семье Маркса была служанка. А это, учитывая, да, всю ту бедность, о которой мы говорили, и плюс, что потом Энгельс усыновил, в общем-то, ребенка, который от этой служанки неожиданно родился. Да? Вот. Может быть, иногда как бы марксисты и должны порывать с Марксом, чтобы не продолжать эту логику и изменять его самоучение. Или это уже ревизионизм, в котором любили обвинять марксисты, да, допустим, западных коммунистов?
Да.
Где граница между ревизионизмом, да, и оппортунизмом, к которому мы можем опуститься, да, следуя чисто логике Маркса?
Тут мне кажется, что такая вот ортодоксия, в плохом смысле ортодоксия, да, когда мы буквально воспроизводим вот догматизм, я бы даже его скорее уже даже назвал, это плохо в том плане, что он сам по себе противоречит марксизму и духу Маркса, потому что Маркс таки стоял за изменение, да, за то самое развитие, да, как основные, да, моменты, которые мы видим в диалектике. И, разумеется, если мы просто слепо переносим какой-то опыт, который был тогда, на сегодняшний момент, без учета контекста, да, то есть, допустим, если, опять же, тогда империализм нес, включал всю планету в другие части в капиталистические отношения, да, в некую единую систему, которая тогда была расширяющаяся, то сегодня не включены в капиталистическую систему, разве что какие-то совсем далекие племена, там, на каких-то вот, не знаю, в каких-то совсем джунглях, каких-то, может быть, островах, каких-то, может быть, северных областях, но они единичны. По сути, экспансия капитализма, она во многом в 20 веке завершена. Все, у нас весь мир, даже если какие-то элементы в нем входящие являются не вполне капиталистическими, как нам кажется, там какие-то элементы рабовладения там, или феодализма, это все часть капиталистической миросистемы. И все они работают на единый капитализм. Поэтому такие идеи приносить на сегодняшний день, это было бы большой ошибкой. Вот. А упование на войну, которое есть, мне кажется, оно больше идет не от самого Маркса, оно больше идет от абсолютизации опыта большевиков, и опыта вот этого, опыта 17-го года, что это только из-за войны все случилось. Но мне кажется, опять же, в таких осуждениях убивается, ключевой момент, то есть убивается та самая причинность, о которой мы должны говорить, то есть а что такое мировая война, да, как, это что такое, это же тот самый, кризис капитализма, и момент его наибольшей слабости, когда всем людям в него входящим становится наиболее очевидно, что дальше так жить нельзя. Что вот, и вот в этот момент начинается та самая, точка бифуркации, не точка бифуркации, но тот вот момент, где исторически возможно изменение. И когда существует та самая сильная, прогрессивная левая сила, тогда это были большевики, они смогли этим шансом историческим воспользоваться и перейти к тому, безусловно, великому модернизационному проекту, которым был Советский Союз. Это безусловно, с этим, думаю, вообще никто спорить не будет, кроме там, каких-то там анархических течений, да, вот. Но, к сожалению, все почему-то видят только внешнюю сторону в виде войны, но не видят то, что вот именно момент кризиса капитализма. Ведь удивительно то, что мы сегодня, вот в 2020-2021 году, видели очень похожую ситуацию. Мы видели момент максимальной слабости капитализма, когда на него сваливается беда, да, в виде этой пандемии, наслоившейся на тянущийся кризис, все это дело берет и схлопывается. Это массовая потеря рабочих мест по всему миру, это там товарный дефицит, и там много-много-много всего, когда видим, когда в Индии выходят миллионные забастовки, когда там Чили просто полгода просто, вся Латинская Америка чуть ли не воюет, когда там США горело огнем полгода, когда в Европе выступления, в России даже, как ни странно, это часть тех же самых процессов, Беларусь — это часть тех же самых процессов. То есть весь мир, вот он. И в этот момент те самые левые, которые являются последователями того же самого Маркса, они, с одной стороны, настолько беспомощны, что они вообще не в состоянии, где-то в состоянии, берем Россию, в России не в состоянии повлиять вообще ни на что. Вот. Более того, зачастую вступаются за власть, да, вот опять же, возвращаясь к недавним спорам, вступая за власть в России, вступая за власть в Беларуси, да, то есть против того самого революционного течение не в том смысле революционном, как многие понимают, а в смысле того, что те, которые не желающие жить по-старому, то есть не понимающие причин, почему именно, но уже не желающие, да, и то есть, казалось бы, вот их бы направить в правильное русло, и это было бы возможно, но ввиду нежелание зачастую осознавать реальность, нежелание просто мириться вот с тем, что все изменилось, и надо действовать согласно актуальным событиям, и, может быть, перестать вообще судорожить в прошлом, что продолжают делать многие левые, да, там, выясняя, там, кто же был прав в истории, да, но при этом не занимаясь реальной какой-то политикой, ни капельки даже не приближаясь к той деятельности, которая является политической деятельностью, например, взятие власти. Вот, левые в России занимаются чем угодно, кроме взятия власти, вот вообще всем, от образованием, просвещением, тусовками, я не знаю, медийной стороной, всем занимаются, очень здорово, но взятием власти вообще не занимаются, даже не пытаются, по факту. Вот. И в отсутствии этого, конечно, мы вот увидим то, что вот он, где говорит, наш исторический шанс, когда же, говорит, да не нужна война, вот вам исторический шанс, вот он был, кто им воспользовался, не смогли. Это объективная наша всех общая проблема, общая недоработка. То есть, когда вот у ваших ног лежит шанс, его ним не пользуются. Вот это отсутствие того самого политического субъекта, который все пытаются строить вот по этой книге, и почему-то вдруг не срабатывает. Я просто сталкивался с таким, что мне люди говорят, что вот эта книга, да, это единственная инструкция по построению настоящей революционной организации. Только почему-то никто не смог по этой инструкции не собрать ни одну единицу мебели, да? Вот как, потому что по икеевской инструкции могут собрать, а по этой почему-то не могут. Может быть, что-то не так с инструкцией?
Да, может быть, она уже действительно устарела. И вот тогда под завершение эфира, да, хотелось бы тогда спросить тебя, какая твоя самая любимая работа у Маркса и какая любимая работа марксиста? И как эти тексты связаны, по-твоему? Что они проясняют друг друге и что они могут нам дать?
По поводу любимый текст, это, наверное, не совсем в целом, наверное, не совсем сочетаемые вещи. Который... Все-таки это не художественная литература.
Вот для тебя лично.
А все-таки, да.
Вот для тебя лично. Вот какой наиболее текст важен? Хотя, повторюсь, Маркс был, вернее, скажу, да, вот момент. Маркс ведь важен еще как стилист, но о чем мы, наверное, уже когда-нибудь в другой раз поговорим. Поэтому можно сказать, что его произведения могут быть и любимыми, потому что «Капитал» увлекает стилем письма. Он удивительный, художественный, там переплетается и готический детектив, вот, и разные образы, которые запоминаются и потом тиражируются. Это фактически художественное произведение одновременно, да, вместе с крутым исследованием. Ну так вот, какое все-таки самое важное для тебя лично? Не с точки зрения марксизма, а именно для тебя.
Но для меня все-таки, опять же, я, наверное, тут буду скучным, неоригинальным, но «Капитал» все же для меня стал, таким наиболее определяющим произведением, потому что, с одной стороны, это, это какой-то челлендж для всех, такой, типа, я прочитаю, да, вот, а с другой стороны, он очень сильно отличается от того, как Маркса в целом просто именно принято трактовать, то есть сам Маркс, он отличается от своих трактовок, когда ты его читаешь, такой, так вот, что он имел в виду на самом деле, так вот, откуда делаются эти выводы, да, и вот это вот понимание, идущее через него, это очень важно, на мой взгляд. И именно вот эта сторона, вот она мне видится, ну, крайне важной, потому что капитал, он является, ну, через него, в общем-то, всего Маркс в основном исчерпывает. Понятно, что, ну, нельзя всего достать, да, но вот эта вот книга, которая является, ну, итогом всей, наверное, работы и вот ее каким-то вот, ну, чертой, наверное, подводящей, да, каким-то выводом, да, хотя хронологически она, наверное, не является. Вот. Если взять марксиста, то тут я, опять же, наверное, не буду супер оригинальным, потому что можно очень много чего поназывать, но самым, наверное, мне кажется важным то, что я вот советую всегда читать тем, кто вдруг по каким-то причинам это пропустил, это «Государство. Революция. Ленина». То есть это вот показывающие, с одной стороны, взгляды Ленина, это дополнение развития именно марксизма как политики, как политического действия, как взгляда на переустройство общества. Мне кажется, это очень важным и позволяет еще Ленина отчасти видеть немножко с другой стороны, потому что у нас обычно очень многие опираются на Ленина позднего, Ленина какой-то гражданской войны, вот той эпохи, где Ленин очень жесткий, где Ленин во многом авторитарный, который, то есть надо подавить, надо тут все тоталитарность некоторая советская в этом присутствует. И это оправдано периодом, я, наверное, даже спорить не буду. Но вот Ленин в «Государственной революции», например, тот же самый, да, это Ленин прогрессивный, это Ленин за передовые формы. Его в чем-то даже некоторые называют это самым анархистским произведением Ленина, да? Что такое встречается в оценках? Вот. И вот мне кажется, что это очень важно, потому что это во многом, мне кажется, показывает то, к чему мы идем. То есть не в плане вот некоторого, как некоторые пытаются вернуться назад, да, там, back in USSR, то многие, да, вернуться там, к олимпийскому мишке, там, я не знаю, к сладкому мороженому, там, еще к у кого-то свое, а вот к некоторому образу будущего, да, а вот Ленин, как-то дает образ будущего и путь к нему, дает через государственную революцию, поэтому мне так оно и кажется важным, и я раз в некоторый период перечитываю и каждый раз себе что-то новое открываю.
Спасибо тебе большое. Я тогда, чтобы завершить нашу беседу, тоже скажу две книжки. Uh-huh. Наверное, для меня наиболее важна будет «Немецкая идеология» Маркса и Энгельса, потому что это слепок философии истории, прежде всего, да, Маркса и Энгельса. Ну и, во-вторых, Маркс там приходит к некоторым, вместе с Энгельсом, к некоторым выводам, которые очень важны для анархистов. Особенно говоря о природе государства. Мне кажется, эту книгу нужно читать всем. Ну и кроме того, там есть кровавая, безумная и тоже небезынтересная критика Макса Штирнера. Вот, и на ее фоне можно тоже очень много для интересных мыслей найти. И, наверное, если у марксистов, я вот долго думал, и пришел к тому, вот, что, наверное, сейчас то, что актуально, меня недавно супер произвело впечатление, это Джордж Агамбен. Потому что он, это итальянский философ-марксист, в общем-то, ну, такой либертарного толка, даже близкий во многом к анархистам, вот, который предлагает увидеть современное общество, да, с точки зрения нескольких революционных нарративов. Увидеть общество как концлагерь, прежде всего, да, как общество чрезвычайного положения, обусловленное вообще с концепцией суверенитета любого либерального государства. Ну и революционного субъекта увидеть в фигуре беженца. Вот, как фигуры, которые преодолевают государство, да, и находятся на часто нейтральных позициях, вот, между границами государств, стирая их как будто. Ну и кроме того, самим своим положением в другом государстве, да, которое, скорее всего, оказалось виновато в том, что он стал беженцем, подрывая ее основные элементы функционирования этой представительной демократии, да, которая сегодня на данный момент стала для всех основной, да, в этом глобальном мире. Я тебе еще раз благодарен за этот разговор. Вот. Пожелаем нашим
слушателям. Спасибо, что позвали.
Спасибо. Радио-видео слушателям читать Маркса, но и прежде всего для самих себя чувствовать эту необходимость, да, исторического момента и не зевать. Вот. Всем спасибо, что были с нами. О, что ты хочешь показать фигурку? Вот. Маркс с нами.
Маркс, да.
Да. И остается всегда с нами. Спасибо тебе еще раз. Петь. Давай. Всем удачи. Увидимся в следующую субботу на ЭГЭ.